Шалом из Иерусалима, и наша недельная глава Вайцей говорит нам о том, что Яков, который ушел из Эрец Исраэл и пошел к Лавану, встречает Рахел, свою будущую жену. Вот. И вообще все это выглядит как Ромео и Джульетта. Знаете, вот такая вот история, вот он ее видит, и он заплакал, он поцеловал ее, и он ее полюбил. И такая вот романтическая, первая, что называется, романтическая любовь много тысяч лет назад. На самом деле, если мы с вами посмотрим чуть внимательнее, оказывается, что все далеко не так просто. Ну, начнем с того, что, во-первых, если человек вот действительно влюблен, и он хочет на ком-то жениться, когда он хочет жениться, ответ, понятно, немедленно, сейчас. И предложил бы Яков Лавану: давай я женюсь на твоей дочери и буду за нее 7 лет работать, как и в конце концов так же и получилось. А нет, он говорит: да, я действительно вот хочу жениться на Рахеле, на твоей дочери через 7 лет. Что происходит? А дальше Тора говорит, вообще ничего не понятно. Она говорит, что эти 7 лет пролетели для него как буквально несколько дней, поскольку он так любил Рахель. И вопрос очень простой. Когда вы ждете чего-то, то время, наоборот, идет очень-очень медленно. То есть непонятно, психологически непонятно, что здесь происходит. Давайте чуть-чуть разберемся. Дело в том, что вопрос, сколько лет Якову, когда он встречает Рахель? И если мы с вами посмотрим, ну вот мы знаем, сколько ему было лет, когда он пришел в Египет, так сказать, вот сколько лет было детям и прочее, прочее. Оказывается, комментаторы говорят, что Якову в этот момент было 77 лет. То есть это уже вам не Ромео. Ну, сколько было лет Рахеле в это время? По разные комментаторы, ну, в районе где-то говорят 13. Вот, как сказал один из моих слушателей, нас за это судят. На самом деле нет, потому что он женился через 7 лет. Значит, если был 13, то в тот момент ей было 20. Но ему было уже 84. Теперь давайте подумаем. Знаете, и тут есть еще одно маленькое но. Какое но? Дело в том, что Яков в этот момент, вот 77 лет, он пророк. Вот. Уже до того мы видим, что у Якова было пророческое видение, лестница Якова, так сказать, да, очень... это сказано, Сулам, вот эта лестница, это та же самая гематрия, что и Синай. То есть фактически это было синайское откровение для Якова, ну и понятно, что как бы, для нас тоже. Так вот, что здесь происходит? Происходит следующее, что когда пророк Яков видит Рахель, он видит, что эта женщина, это на самом деле моя половинка, это мать еврейского народа. Но он видит, что она еще не готова. Она еще не готова для этой роли. А когда она будет готова? Через 7 лет. То есть эти 7 лет Яков занимается тем, что он учит Рахель, подготавливает Рахель. Да? И тогда, когда люди идут вместе к единой цели, тогда время действительно идет очень быстро. То есть мы видим с вами, что это совсем не Ромео и Джульетта, это совсем не влюбчивость, поскольку как бы, да, было у них еще 7 лет, это при пророчестве. Ну, а кого получил Яков? Как вы знаете, он получил Лею. И оказывается, что при всем пророческом видении Якова, это тоже очень важно нам понять, вот он не видел Лею. То есть только когда появляется третий ребенок Леви, Леви это связь, то говорит, вот теперь у меня, говорит, есть связь. А уже четвертый ребенок это Иуда, и Лея восклицает, что да, вот... мне ничего, кроме благодарности, вообще не остается. То есть мы видим с вами, как меняется отношение Якова к Лее. В чем здесь дело? Дело в том, что Лея должна была выйти замуж за Исава, да, это одна из вещей. На самом деле она должна была выйти замуж за Израиля. И Яков еще не Израиль. И поскольку Яков еще не Израиль, то он не видит еще вот тех высоких качеств Леи, которые на самом деле у нее есть, они открываются только ему позже. Так вот, знаете, интересно, что каждая женщина, то есть это, вот, есть такая шутка, но это еще и урок на самом деле. А какой урок? Что вот мужчина сегодня каждый мужчина женится на женщине, что называется, просыпается в одно утро и говорит, не та женщина, то же самое, не та, не на той женился. Дело в том, что если без шуток, то у каждой женщины есть внутри Рахель, вот часть, которая сразу же она бросается в глаза, красота ее и качество хорошее, которое у нее есть. А есть еще внутренняя Лея, более высокая, более глубокая. И вот Лея открывается для каждого человека, она постепенно, тем более, когда есть дети, так сказать, вот третий ребенок, это открывает те качества, которые у нас с вами есть у Леи. Так вот, давайте посмотрим, что такое влюбчивость. Потому что это большая ошибка, которую люди делают. Влюбчивость, на самом деле, это чувство, которое испытывает человек, как правило, противоположного пола. Вот, значит, у каждого из нас есть некий образ внутреннего возлюбленного, скажем так, да, так сказать, идеального возлюбленного. Как он появляется, то есть другой сейчас вопрос, не так важно, но есть такое. И вот когда мы видим человека, обладающего подобными качествами, несколько подобных качеств, то мы как бы вот этот образ вынимаем изнутри и одеваем как маску на другого человека. И, конечно же, полностью влюбляемся в этого человека, поскольку это не тот человек, мы его не видим просто, того человека, а мы влюбляемся в свой идеальный образ. Теперь, что происходит? Ну, может произойти две вещи. Если человек меня отвергает, то это, понимаете, очень-очень больно, поскольку, вы же понимаете, мой идеальный возлюбленный меня отверг. Это же не какой-то человек, которого я не знаю, у которого есть куча всяких проблем и так далее. Это именно мой идеальный возлюбленный. Теперь вторая вещь, которая может произойти. Они оба влюбились, то есть оба одели эти маски. Теперь в какой-то момент, как вы понимаете, эти маски срываются. Человек говорит, а он не такой, какой он должен быть. А что значит он должен быть? Таким, как ты его представлял, да, конечно же, нет. То есть если у тебя есть какие-то супер-сверхожидания, и потом эти ожидания не сбываются, то ты всегда-всегда будешь разочарован. Да? Это первый такой момент. Вот. То есть любовь, в отличие от влюбчивости, означает, что ты действительно знаешь хорошие качества этого человека. Это приходит со временем. Это раз. Вот. Но есть еще хуже вещь. Почему еще хуже? Потому что, понимаете, иногда бывает, что у нас низкая самооценка. И поскольку у нас низкая самооценка, то есть голос говорит, ты знаешь, кто тебе вообще причитается? И тогда ты притягиваешься, вот этот вот идеальный, что называется, возлюбленный, ты притягиваешься именно к тому человеку, который соответствует твоей низкой самооценке. Ну, как вы сами понимаете, что из этого получается. Если это молодые люди сегодня, то есть еще одна проблема. Какая? Что эти молодые люди не готовы жениться, выйти замуж. И тогда идет в подсознание два сигнала. Первое, что я не хочу быть одна, или одной или одним. Да? А с другой стороны, я не готов на серьезные отношения. И тогда, как бы, какой сигнал? Найди мне кого-нибудь, с кем я не мог бы иметь глубоких отношений, но как бы вот блеск, шелуха, так сказать, вот все это вот будет очень-очень эффективно. И тогда действительно человек влюбляется именно в такого человека, то есть так называемая роковая любовь. Вот я всегда влюбляюсь в человека, который мне не подходит. Да, так сказать, вот. Почему это происходит? Опять-таки очень часто бывает, к сожалению, и хуже ситуации, потому что люди из разведенных семей и очень боятся глубоких отношений, или это люди, которые уже получили несколько травм, так сказать, да, и боятся глубоких отношений, тогда то же самое, тогда, так сказать, задание найти кого-то, с кем я не могу развивать глубокие отношения. Тора нам говорит, что есть пять вещей, на которые имеет смысл обратить внимание. Первая вещь – это общность целей, есть ли у нас общность целей. Второе – вызывает ли человек лучшее, что у меня есть. В-третьих, есть ли у него те качества характера, которые наиболее важны для меня? Четвертое, могу ли я доверять человеку? Доверять в том числе свои слабые стороны? Могу ли я себе доверять его слабые стороны? Знаю ли я, есть ли химия? И самое главное, то, что мы говорим, я всегда говорю своим ученикам, никогда не ходить на свидания одни, всегда только с Творцом. Только со Всевышним и спрашивайте у Творца, Творец, вот, гармоничен ли этот человек в твоем свете, в свете твоего присутствия, в свете твоего тепла. Всего доброго, шалом, шалом.